Говорит Радио Свобода. Добрый день, в эфире информационная программа «Время свободы», в студии Марк Крутов, в ближайшие 55 минут. На Украине сегодня первый раз отмечают новый праздник – День достоинства и свободы, в годовщину начала Евромайдана. В Киеве одновременно с этим проходят переговоры вице-президента США Джозефа Байдена и президента Украины Петра Порошенко. Барак Обама сегодня подпишет указ о реформе миграционной системы, узаконив таким образом пребывание в стране миллионов нелегальных мигрантов. В Москве объявлены победители премии «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки». Ее получил писатель Сергей Яров за книгу о блокаде Ленинграда. А также фестиваль толерантности в Санкт-Петербурге и «Наказание как преступление». Новая книга о российских тюрьмах, изданная в Швеции. Ровно год назад, 21 ноября, в Киеве на площади Независимости зародилось протестное движение, которое стало известно как Евромайдан. Массовые выступления против политики президента Украины продолжались всю зиму 2013-2014 годов, а силовое противостояние с подконтрольными Виктора Януковича спецслужбами привело к множеству жертв и в итоге к свержению его власти и избранию новых президента и парламента страны. Сейчас в Киеве отмечают первую годовщину Евромайдана и вспоминают всех погибших и живых, кто мог изменить ход истории Украины и сделал это. Сегодняшний день на Украине объявлен государственным праздником, Днем достоинства и свободы. Запланировано множество акций, в том числе марш бойцов, приехавших из зоны боевых действий на востоке страны. Кроме этого, в Киев вчера вечером с визитом прибыл вице-президент США Джо Байден, который, по неподтвержденным данным, сегодня обсуждает с президентом Украины Петром Порошенко возможность поставок из США в эту страну летального оборонительного оружия для защиты от российской агрессии. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Сегодня на главной украинской площади отмечают не только первую годовщину Евромайдана, революции достоинства, но и десятую годовщину оранжевой революции. Ну, конечно же, все мероприятия в основном сегодня связаны с годовщиной Евромайдана. Ровно год назад, теперь уже депутат Верховной Рады, а тогда только журналист и общественный активист Мустафа Найем, стал инициатором первой небольшой акции протеста, которая собралась на Майдане, и сегодня ее участники вновь вечером должны собраться здесь же в таком составе. Поводом к этой акции тогда, напомню, стало решение украинского правительства во главе с Николаем Азаровым, которое официально отказалось от подписания соглашения Украины с Евросоюзом. Сегодняшнее мероприятие к Дню свободы, как отныне он называется по решению главы государства Петра Порошенко, будут проходить в украинской столице довольно скромно. В украинском доме уже открыта фотовыставка, а вечером на Майдане Независимости зажгут свечи. 18 часов по киевскому времени состоится народное вече, а двумя часами ранее запланирован марш с Михайловской площади до Майдана Независимости, марш членов самообороны Майдана.
Владимир, подтверждается ли информация о том, что сегодня в Киеве также состоится марш бойцов, которые вернулись ненадолго из зоны антитеррористической операции на востоке страны, и может ли эта акция получиться не праздничным мероприятием, а акцией с жесткой критикой действующих властей?
Власти опасаются больше не марша бойцов АТО, многие из которых были членами самообороны, и сегодня вернулись с боевых действий, зоны конфликта для участия в сегодняшних мероприятиях. Многие в украинской столице опасаются здесь групп активистов, радикалов, молодежных радикалов, в частности, из сообщества «Реванш», которое недавно участвовало в столкновениях под Верховной Радой. Еще ряд радикальных групп называют сегодняшние официальные мероприятия властей по поводу первой годовщины Евромайдана не иначе как бутафорскими, и обещают даже поставить свои палатки и принять некую декларацию, провозглашающую Майдан высшей властью. Ну, собственно, и бойцы АТО, и праворадикалы обвиняют власти в том, что за 9 месяцев они ничего не сделали для народа, отсутствуют реальные реформы, падает национальная денежная единица гривна, усиливается коррупция, фактически утрачены Крым и Донбасс. Еще одни критики властей, правый сектор, уже объявили, что они не планируют каких-либо силовых акций и пока верят не в революцию, а в эволюцию. Сторонники власти говорят же, что часть праворадикальной молодежи, которая анонсировала сегодняшние акции на Майдане ближе к вечеру, эта молодежь может быть подконтрольна российским спецслужбам, и, естественно, она будет пытаться расшатать ситуацию, используя официальный повод годовщину Евромайдана. Ну и сейчас на площади Независимости довольно много сотрудников МВД, сотрудников Национальной гвардии, которые намерены вот пресекать подобные возможные провокации.
Владимир, год спустя после Майдана киевские власти планировали переименовать одну из знаковых для тех дней улиц Институтскую в Аллее Героев Небесной Сотни. Принято ли такое решение? Увековечено ли как-то еще память людей, погибших за время противостояния в Киеве во время тех событий?
Первое мероприятие, приуроченное годовщине революции и достоинства, уже состоялось здесь, возле Майдана. Здесь возлагали цветы к памятному кресту героям Небесной Сотни на улице, которая теперь уже официально носит название Аллея Героев Небесной Сотни. Это часть от Крещатика до улицы Ольгинской. Ранее она называлась улицей Институтской. Именно здесь произошли известные трагические кровавые события 20-21 февраля, когда спецназовцы, снайперы расстреливали безоружных митингующих. 20 ноября столичные власти утвердили все необходимые документы о переименовании этой части улицы. И сейчас вот на самом Майдане можно видеть выставку картин, фотографий, инсталляций, на которых есть и драматические события революции, и другие события. Пока киевские власти решают вопрос, связанный с организацией музея Майдана. О его открытии уже объявили, но пока еще не определили, где он точно будет находиться. Все атрибуты революции и флаги, и символика, и даже каркас известной елки сейчас находятся в музее Ивана Гончара на улице Лавской. И там сейчас открыта тематическая выставка, посвященная первой годовщине Евромайдана.
Сегодня в Киеве находится вице-президент США Джо Байден, а накануне один из помощников президента США Барака Обамы Энтони Блинкен заявил, что решение о непредоставлении Украине летального оборонительного оружия может быть пересмотрено. Есть ли информация, что именно этот вопрос может стать предметом обсуждения сегодня между Байденом и президентом Украины Петром Порошенко? Или этот визит скорее имеет протокольный характер?
Мы сможем сказать уже в самые ближайшие часы, после того, как станут известны итоги киевских переговоров Джо Байдена. Вот накануне западная, в частности, пресса со ссылкой на свои источники, в том числе и в Белом доме, сообщила, что США пока не решились предоставлять Украине оружие. В то же время в Вашингтоне готовы увеличить поставки нелетального оружия украинской армии, включая обеспечение ее первыми военными автомобилями. Очевидно, вот именно об этом сейчас буквально идет речь на встрече Джо Байдена с президентом Украины Петром Порошенко. И украинские власти, конечно же, хотели бы получить от Соединенных Штатов и тяжелое вооружение, и другую технику, и оружие, чтобы не допустить фактической оккупации новых территорий на востоке Украины. Но, повторюсь, вот результаты мы узнаем уже в самое ближайшее время, после того, как закончится встреча Джо Байдена и Петра Порошенко.
Из Киева передавал корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. А сейчас вспомним о людях Евромайдана. От простых волонтеров до политиков. Слово Александру Гостеву.
В течение нескольких напряженных месяцев, начиная с конца ноября, мир увидел много лиц новой Украины, политических лидеров, звезд культуры и шоу-бизнеса и, главное, самых рядовых граждан, которые не смогли безучастно наблюдать за происходящим и вышли на Майдан. Назарий Боярский в те дни противостояния в Киеве работал в группе «Евромайдан СОС», организованной волонтерами для поисков десятков своих пропавших без вести товарищей. По его словам, судьбу около 30 человек установить не удалось до сих пор. Сегодня он продолжает деятельность адвоката и правозащитника и подчеркивает, что дух взаимовыручки и товарищества, родившийся на Майдане в те тревожные дни, жив до сих пор.
Это видеть глаза волонтеров, которые приходят чем-то помочь, начиная от высококачественных адвокатов, которые готовы жертвовать прибылью, работать бесплатно, помогая задержанным, заканчивая какой-то прекрасной женщиной, которая приходит к вам в офис готовить еду. Ощущение таких фактов, да, того, что люди готовы не только сопереживать, но и вкладываться, это, конечно же, самое яркое впечатление за этот год для меня.
Назарий Боярский в прошлом году отметил 30 ноября свое 25-летие на Майдане, в тот самый трагический день, когда бойцы спецподразделения «Беркут» атаковали протестующих. В этом году он рассчитывает, что празднование пройдет в более спокойной обстановке.
А вечером сберусь в кругу своих очень близких родных и друзей, потому что, опять же, за этот год, к сожалению, больше всего у меня пострадали мои самые близкие родственники, друзья, на которых мне не хватало времени. Поэтому я хочу увидеть их.
Галина Трофанюк, готовившая еду для демонстрантов, говорит, что сильно изменилась за 3 месяца, проведенных тогда на Майдане в Киеве. Она смеется над тем, что когда-то считала себя очень робкой, и уверяет, что сегодня с ней, что называется, не стоит связываться. В случае необходимости она лично готова вновь собрать людей и поднять их на борьбу. Товарищи по протестному движению звали ее мамой за потрясающую способность быстро организовать горячее питание для огромного количества народа. Когда Галина Трофанюк вернулась в родную деревню Расахач, она стала местной знаменитостью. С собой из Киева она привезла флаг Украины, который до сих пор развивается над местным клубом. Дочь Галины, бывшая вместе с ней на Майдане, родила сына, зачатого во время протестов.
Моя дочь уехала с мужем в Киев на Майдан, а вернулись они оттуда уже втроем. Он был в чреве своей мамочки, маленький романчик, дитя Майдана, наш маленький казак.
Сегодня Галина Трофанюк ездит в Польшу на паденные работы, переводит часть заработанных денег на нужды украинской армии и регулярно сдает кровь. При этом она отчасти не может скрыть своего разочарования, подчеркивая, что боится, что украинские политики так и не извлекли уроков из произошедшего прошлой зимой.
Если политики не поймут, что они делают, какой хаос они порождают, будет новый Майдан. Народ готов к самому худшему сценарию событий. Они теряют веру в то, за что они стояли на Майдане. За что там погибли люди? Иногда мне стыдно говорить, что я была на Майдане, что мы стояли там во имя правды и лучшей жизни.
В холодные дни конца прошлого декабря студентка София Марченко раздавала участникам Майдана приготовленные ею печенье. «Сладкое всегда поднимает людям настроение», — говорит она, — «и мне нравилось видеть улыбки, когда они брали печенье, слышать, как они меня благодарят». Сегодня Софии уже 19 лет. Она вернулась в университет и готовится расширять свой маленький кондитерский бизнес. Но, по ее словам, воспоминания о Майдане всегда с ней, и они нисколько не потускнели.
«Самые яркие воспоминания — это нету какого-то определенного момента. Там что-то случилось, или что-то кто-то сказал, или такое. Такого нету. Но вот очень запомнилось общее настроение. Когда все, кто там находились, все стали какой-то одной большой семьей, и все старались друг другу помочь».
Несмотря на сильный мороз и опасения ее родителей за безопасность дочери, София Марченко много раз приходила на Майдан, чтобы раздавать свои печенья. Кроме того, во время всех протестов она собирала деньги и предметы первой необходимости для демонстрантов. Год спустя София говорит, что для нее и для ее друзей дух Майдана до сих пор жив, все осталось по-прежнему. Пережитое навсегда изменило ее и очень многих, хотя и не всех жителей Украины.
Я, в принципе, была готова к переменам. Я готова потерпеть вот этот момент неудобный. Курс доллара высокий, еще что-то. Много проблем на самом деле сейчас. Но я готова их потерпеть, чтобы потом было лучше. У нас поменялось мышление. То есть теперь люди думают не, что Украина может дать мне, а что я могу дать Украине. И мне кажется, что именно в этом заключается любовь к своей стране. И вообще между людьми тоже. То есть не что я могу получить, а что я могу отдать. А разочарование в том, что очень многие люди до сих пор этого не поняли.
А студентка архитектурного института Ульяна Вербицкая до сих пор носит траур по своему отцу Юрию, сейсмологу из Львова. Мягкому и спокойному человеку, по словам всех, кто его знал, который в конце прошлого года ушел с работы и поехал в Киев, чтобы участвовать в манифестациях на Майдане. Он работал на кухне в лагере демонстрантов, готовил им бутерброды и поддерживал коллег горячим чаем и горячими словами. 22 января этого года, после 2 месяцев противостояния с милицейским спецназом, тело Юрия Вербицкого со следами страшных пыток было найдено в лесу в окрестностях украинской столицы. Он стал одной из первых жертв Евромайдана. В последний раз Ульяна видела отца в одном из киевских госпиталей, куда он попал с осколками разорвавшейся гранаты со слезоточивым газом в глазу. Через некоторое время его и его товарища, журналиста и активиста протестного движения Игоря Луценко, похитили из больницы несколько неизвестных мужчин. На следующий день Луценко вернулся, зверски избитым, но живым. Похитители, по его словам, били их, пытали и все время спрашивали об активности на Евромайдане. Потом их обоих, видимо, в разных местах выбросили в лесу на морозе. Луценко сумел добраться до людей, а отец Ульяны нет. Экспертиза показала, что он, не имея сил пошевелиться, замерз насмерть. По данным новых властей Украины, смерть Юрия Вербицкого была прямо санкционирована высшими офицерами и чиновниками МВД и Генеральной прокуратуры правительства бывшего президента Виктора Януковича. Из 13 человек, объявленных подозреваемыми по этому делу, до сих пор арестован лишь один. Он содержится в одной из тюрем Киева в ожидании суда. Александр Гостев, Радио Свобода.
Граждане Украины по-прежнему разобщены в своих оценках смысла и сути Майдана, хотя в целом за минувший месяц ощущение национального единства. Подавляющее большинство украинцев, согласно данным опросов общественного мнения, не готовы смириться с потерей территорий. В украинском обществе Россию все с большей уверенностью оценивают не как брата, а как агрессора. Как и рассказала в интервью моему коллеге Андрею Шарому, директор Киевского социологического фонда «Демократическая инициатива» Ирина Бекешкина, несмотря на угрозу войны, экономические проблемы и жизненные трудности, видение будущего оказалось более оптимистичным, чем год назад.
И раньше отношение к Майдану делится. Был вопрос о том, чем считают Майдан опрошенные, и приблизительно половина дали позитивные характеристики Майдану. То есть Майдан в том или ином виде это была борьба людей за свои права, за изменения в стране. Мнения делились только в зависимости от того, что часть считала, что эта борьба была стихийная, часть считала, что эта борьба была организованная. И 30% дали негативные определения Майдану. Тут тоже мнения делились. 15% население считает, что этот государственный переворот был организован оппозицией, и 15%, что он был организован Западом.
Есть какая-то динамика здесь, или это более-менее стабильные данные, как вы считаете? Это уже история, и отношение к этим событиям уже не меняется у людей?
Это довольно относительно стабильное, потому что, когда мы спрашивали об отношении к Майдану, тоже отношение было приблизительно 50-30 в последний раз. Во время Майдана оно было несколько хуже. Тогда было 50-40. 50 позитивных, 40 негативных оценок. Но, в общем-то, сохраняется в основном региональное деление. Майдан однозначно, абсолютно позитивно воспринимается на западе Украины, на севере, в центре позитивно воспринимается. И преимущественно негативно, но только преимущественно негативно. Скажем, тоже в соотношении таком 40-30%. На юге и на востоке. Однозначно негативно на Донбассе, притом на Донбассе абсолютное большинство считает, что это был государственный переворот, который организован Западом.
Как-то о потере Крыма. Говорили вы с украинскими гражданами в этом году? Что они думают по этому поводу?
Фактически все граждане Украины считают, что Крым должен принадлежать Украине. И даже если взять Донбасс, то тоже там мнения делятся 50-50. В Украине преобладает точка зрения, притом абсолютно преобладает, что Крым – это Украина.
Каков уровень доверия власти и какова динамика? Я имею в виду новую власть президента Порошенко, партии, которые пришли к власти, правительства Арсения Яценюка и тех, кто поддерживает вот этот курс реформ президентский.
По крайней мере, пока правительству и президенту продолжают доверять. Вопрос, правда, стоял не столько о доверии, сколько об оценке деятельности. Вот Порошенко 49% положительных оценок, 42% отрицательных. Яценюк 53% положительных оценок, 40% отрицательных. И тоже здесь региональное деление. Вот если взять президента на Западе, в центре 72% положительных оценок, а на Западе 68%, на севере 65%, ну и приблизительно то же самое у Яценюка, 78%, 74%, 72%. Если говорить о других регионах, то вот на востоке мнения делятся приблизительно 50-50, а на юге и на Донбассе преобладают негативные оценки.
Это вот два главных-преглавных украинских политика. Другие персонажи украинской политической сцены, Кличко, скажем, Тимошенко, Ляшко, в какой-то степени их там подпирают или все-таки уровень интереса к ним значительно меньше?
Уровень интереса к ним значительно меньше, потому что, ну, Кличко – это мэр Киева сейчас, в общем, Тимошенко, ну, тоже 5% полученные на выборах не впечатляют. Не они сейчас делают политику.
Как изменилось отношение к России, к россиянам, к российской власти? Разделяют ли украинцы эти два понятия – российский народ, Россия? И как меняется или стабильное отношение к Владимиру Путину?
Ну, отношение к россиянам ухудшилось и ухудшилось резко, как к стране, так и к россиянам. Но, в общем, уточняющим вопросе люди все-таки разделяют россиян и Путина, потому что Путину отношение, ну, Мало кто вообще в стране относится к Путину хорошо, за исключением того же Донбасса. На всей территории Украины рейтинг Путина просто рухнул. В мониторинге Института социологии, который проводился с 1994 года, там был такой вопрос об оценке деятельности президентов не только Украины, но и Соединенных Штатов, России. Президент Путин по десятибалльной шкале имел самый высокий рейтинг, порядка 6, практически за все время своей каденции. Ну, а потом он рухнул до 3. Резко ухудшилось отношение и к России, которое, вообще говоря, до 2014 года тоже было очень высоким, лучше, чем россияне относились к Украине. Даже на Западной Украине отношение преобладало не негативное, а нейтральное. А сейчас это все просто рухнуло. Ну, это понятно, это война.
А отношение к западным странам, к Соединенным Штатам в лучшую сторону как-то проявилось или нет?
Трудно сказать о Соединенных Штатах, потому что в Соединенных Штатах мы не спрашивали, но отношение к Европейскому Союзу, конечно, резко пошло вверх. И если еще год назад мы могли говорить о равноправности двух разнонаправленных векторов, западного и восточного, то сейчас восточный просто рухнул.
Какое-то новое ощущение своего украинства, гражданственности, вот прилив патриотизма ощущается в результатах ваших опросов?
Да, ощущается. Значительно вырос такой показатель, как идентификация с гражданством Украины. То есть там был вопрос, кем вы себя ощущаете в первую очередь. Ну и раньше достаточно сильной была местная идентификация с городом, в котором я живу, с регионом, потому что можно было указывать только одну идентификацию. Сейчас на 15% выросла идентификация с гражданством Украины. 65%.
Много говорили 2 года назад, и 5 лет назад, и 10 о том, что Украина разделена. Сегодня эти слова и политические, и регионально, с точки зрения менталитета. Сегодня тоже вы употребляли эти дефиниции, когда объясняли мне, рассказывали о результатах опросов общественного мнения. По вашим ощущениям, оценкам, какова все-таки тенденция? В сторону объединения или раскол страны продолжает существовать, и это серьезная проблема для Украины?
Тенденция, конечно, в сторону объединения, хотя бы потому, что раньше Украину больше делил внешнеполитический вектор к России или к Европе. Сейчас вот этот вектор российский просто рухнул, поэтому можно говорить о большей консолидации и о большей украинизации русскоговорящей Украины. Поэтому, скорее всего, все-таки консолидация возрастает, притом достаточно быстро. Другое дело, что отделяется Донбасс ментально, особенно те территории, которые и контролирует Украина. Донбасс ментально сейчас все больше и больше отстоит Украины. Но, с другой стороны, Украина не готова отдать Донбасс. Вот в последнем только 17% готовы на отделение тех территорий, которые сейчас не контролируются Украиной.
Какими ассоциативными дефинициями люди оперируют, когда они говорят о своем отношении к России? Это плохой родственник, это враг, агрессор. Как вербализируется отношение к России сейчас?
Я все-таки социолог, и мне надо это исследовать, поэтому я могу говорить только об окружении, а не в целом об Украине. Но, в общем-то, Россия воспринимается как агрессор.
То есть братские чувства ушли, все, этого нет?
Уже нет, и вообще говоря, на восстановление хороших отношений с Россией, я думаю, уйдет в лучшем случае не 1 год, даже при самом благоприятном развитии событий, потому что люди гибнут.
Вам понятно, какова картина будущего для украинцев?
Украина на перепутье очередной раз, поэтому, как в известной сказке, прямо пойдешь, направо пойдешь, налево пойдешь. Если Украина пойдет правильным путем, если будут осуществляться в Украине прежде всего внутренние преобразования, это будет означать выход из экономического кризиса, это будет означать большую консолидацию страны, это будет означать желание жить в Украине, в том числе жителей и Крыма, и Донбасса, тем более, что нам готовы помогать, если мы сами будем предпринимать нужные шаги, прежде всего то, что касается полной перестройки страны в отношении развития предпринимательства, экономики, борьбы с коррупцией, то это осуществляют те реформы, которые давно в свое время, например, осуществила Польша хотя бы. Да? Если все, что произошло в Украине, закончится просто сменой лиц власти, тогда результат может быть трагичным. Уже вот такое тихое загнивание уже не пройдет, потому что достаточно силен общественный сектор, к тому же в Украине есть определенное количество людей, которые готовы на радикальные действия. Если Майдан
не перенесется в парламент, ну, в общем, есть такое выражение, что Майдан должен перейти в парламент, он может опять возникнуть на улице, и последствия могут быть самые трагические.
Большинство украинских граждан оптимистичны в размышлениях о будущем или ждут все-таки больших неприятностей, чем приятностей?
Вы знаете, это поразительно, потому что в мониторинге Института социологии был вопрос о том, какие чувства вы испытываете, когда думаете о будущем Украины. Если сравнить июль прошлого года, 2013 года, стабильная ситуация, в общем-то, все спокойно. Более того, нам еще обещают европейскую интеграцию. Сравнить июль этого года, идет война, инфляция, растут цены, гибнут люди. Неопределенное в общем будущее. И тем не менее, как ни странно, надежда выросла с 38% до 51%. Оптимизм с 12% до 24%. Правда, выросла и тревога. Тоже и существенно выросла. Но, что интересно, безнадежность уменьшилась с 16% до 8%. Но у людей появилась какая-то надежда.
О восприятии украинцами Майдана год спустя после его начала говорила киевский социолог Ирина Бекешкина. С ней беседовал Андрей Шарый.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода на сайте svoboda.org. И на коротких волнах мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Американские новости. Президент США Барак Обама в четверг вечером заявил, что подпишет сегодня указ о реформе иммиграционной системы. Эта реформа узаконит пребывание в Соединенных Штатах миллионов нелегальных мигрантов. Речь в основном идет о выходцах из стран Центральной Америки, нелегально попадающих в США через границу с Мексикой. Многие из них приехали в Соединенные Штаты на временные работы, но затем решили не возвращаться в свои страны. Политические оппоненты Барака Обамы подвергают план президента резкой критике и обвиняют его в превышении предоставленных ему Конституцией полномочий, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Президент объявил о своем плане в четверг вечером во время телеобращения к американцам. По его словам, действующие ныне в стране иммиграционные законы неэффективны, и они нуждаются в пересмотре. Президент дал понять, что он предпочел бы избежать противостояния по этому вопросу с Конгрессом, в частности с контролируемой Республиканской партией Палаты представителей, и выразил надежду, что в будущем, при поддержке законодателей, будет выработано более постоянное, как он выразился, решение иммиграционной проблемы. Но поскольку реформа необходима сейчас, президент сказал, что он решил воспользоваться предоставленным им Конституцией правом и проводить эту реформу путем президентских указов. План президента состоит из трех частей. Во-первых, речь идет об усилении контроля над границей США с Мексикой. Во-вторых, план предусматривает меры по упрощению и ускорению процедур въезда в США легальных иммигрантов, особенно квалифицированных специалистов, студентов и предпринимателей. И, наконец, в-третьих, президент предложил меры о том, как поступить с миллионами нелегальных иммигрантов, уже давно проживающих в США. Именно этот пункт реформы и вызывает в США наиболее острые дебаты. Президент Обама так объяснил свой план.
Even as we are a nation of immigrants, we're also a nation of laws. Undocumented workers broke our immigration laws.
Мы не только страна иммигрантов, но мы и также страна законов. Проживающие здесь без документов рабочие нарушили наши иммиграционные законы, и они за это должны ответить. В первую очередь это касается тех, кто совершает здесь преступления. Именно поэтому число депортируемых из страны преступников за последние 6 лет выросло на 80%. Но даже по мере того, как мы сосредотачиваем наши усилия на депортации преступников, факт остается фактом. Миллионы иммигрантов всех рас и национальностей живут в нашей стране нелегально. Давайте посмотрим правде в глаза. Говорить об обнаружении, задержании и депортации миллионов людей нереалистично. Президент подчеркнул, что подавляющее большинство этих иммигрантов – честные и трудолюбивые люди. Более того, у многих из них есть дети, родившиеся в США и являющиеся американскими гражданами. И таким иммигрантам, сказал президент, мы предлагаем следующее. Если вы живете в Америке более 5 лет, если у вас есть дети, которые либо являются американскими гражданами, либо имеют разрешение на проживание здесь, если вы пройдете проверку правоохранительными органами, если вы готовы честно платить налоги, то вы получите право подать просьбу на получение временного вида на жительство и таким образом избежите депортации. Президент подчеркнул далее, что эти правила не будут распространяться на тех, кто только недавно нелегально попал в США или планирует это сделать, и что нелегальным иммигрантам не следует рассчитывать на то, что, получив разрешение временно остаться в стране, они также получат возможность пользоваться правами и благами наравне с американскими гражданами. Это не путь к получению американского гражданства или разрешения остаться здесь навсегда и пользоваться правами и льготами, которые предоставлены американским гражданам. Решение по этим вопросам может принимать только Конгресс. Все, что мы вам говорим, это то, что мы вас не депортируем. Оппоненты президента и сторонники более жестких мер по отношению к нелегальным иммигрантам утверждают, что предлагаемый им план равносилен амнистии для тех, кто нарушил иммиграционные законы. Президент с этим не согласен. То, что я предлагаю, это не амнистия. Амнистией, по сути дела, является та иммиграционная система, которая существует сейчас. При нынешней системе миллионы людей живут здесь нелегально и не платят налоги. Подлинной амнистией было бы оставить эту испорченную систему без изменений. Объявлять всеобщую амнистию было бы несправедливо, но проводить массовую депортацию было бы не только невозможно практически, но это противоречило бы самой сути нашей страны. Оппоненты президента обвиняют его не только в том, что он слишком мягко, на их взгляд, относится к проблеме нелегальных иммигрантов, но и в том, что, принимая указы в одностороннем порядке, он нарушает конституцию страны. Такого мнения, в частности, придерживается один из самых влиятельных политиков-республиканцев Джон Бейнер. Его пресс-секретарь на днях сказал, что президент ведет себя как император. Некоторые законодатели-республиканцы не исключают даже возможности возбуждения против президента судебных исков. Об этом в день выступления президента, в частности, говорил сенатор от штата Огайо Роб Портман. Президент эту критику отклоняет, подчеркивая, что он решил проводить реформу иммиграционной политики односторонним путем лишь потому, что Конгресс по этому поводу бездействует. Для тех членов Конгресса, которые подвергают сомнению мои полномочия, позволяющие сделать нашу иммиграционную систему лучше, или которые подвергают сомнению разумность моих действий в сфере, где Конгресс оказался бессилен, у меня есть один ответ – «Примите закон», — сказал президент Обама.
Рассказывал Владимир Дубинский. Продолжаем информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. И вернемся к российским новостям. В четверг вечером в Москве в Российском академическом молодежном театре состоялась церемония объявления лауреатов ежегодной премии «Просветитель». Она вручается в двух номинациях за лучшие книги в области естественных и гуманитарных наук. Победитель получает 700 тысяч рублей. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
В финал конкурса вошли 8 книг, 4 в области гуманитарных наук и 4 в области естественных и точных наук. Темы двух изданий из гуманитарной части списка касались трагических событий Второй мировой войны. Это книга Павла Поляна «Свитки из пепла. Еврейская зондеркоманда в Аушвице-Биркенау и ее летописцы», основанная на документальных свидетельствах узников одного из самых страшных нацистских концлагерей. И книга Сергея Ярова «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда», в которой автор описал быт жителей блокадного города, ничего не смягчая. О повседневной жизни людей, только живших в намного более далекие от нас времена, рассказывает эта книга Аделаиды Сванидзе «Викинги». Автор отошел от традиционного литературоведческого подхода к культуре викингов и описал их частную жизнь, от свадебных обрядов до войн. Последняя книга из гуманитарного списка «Дэнди. Мода литературы в стиле жизни» Ольги Вайнштейн, повествующая о дэндизме 19 века. Можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей. Победителем в итоге был объявлен Сергей Яров, который надеется, что его книга не только рассказывает об истории блокады, но и несет более широкое послание.
На самом деле она ведь не столько о блокаде Ленинграда, а о жестокости и о моральности войны. Сейчас можно руководствовать какими-то патриотическими, прочими вещами. Пойдем, возьмем, откроем эту войну, докажем. Ну, пожалуйста, война. Мы хотели посмотреть, что такое война. Вот она, война. Вот эти люди. Да? Вот эти фотографии, эта женщина. совершенно изможденная, которая подносит. Тут есть эти фотографии. Вот что вы хотите. Вы хотите вот эти дома, вы хотите этих крыс, которые выедали глаза умерших. Вы хотите этот ребенок, который пустит кусок хлеба. Вы хотите вот эти самых меры запустения на кладбище, когда в траншеи, так сказать, уже эти самые. Вы хотите воровства, мародерства. Вот оно все. Это война. Если вы пытаетесь развязать эту войну, если вы пытаетесь исходя из каких-то вот отличных ценностей, давайте вам покажем. Вот вам правда. Вот там ужас. Есть, да? Вот почитайте этот ужас. Подумайте 10 раз. Надо ли развязывать эту войну? Нужно ли там все-таки другое отношение между людьми? Или, может быть, есть возможность по-человечески уладить неизбежно возникающие проблемы, тут по-человечески, не вот посредством вот этих ужасов.
Подробное интервью с Сергеем Яровым вы можете прочитать на сайте Радио Свободы. Две из четырех книг, вошедших в естественно-научный финал, рассказывают о физике. Одна, кто изобрел современную физику от маятника Галилея до квантовой гравитации Геннадия Горелика, попытка проследить историю современной физики, которую автор связывает со способностью ученых изобретать новые абстрактные понятия. Вторая, прорыв за край мира Бориса Штерна, рассказывает о теории космологической инфляции, согласно которой Вселенная на заре своего существования переживала период очень быстрого расширения. Конкуренцию физикам составили биологи. Книга «Жизнь замечательных жуков» Ижевского, Лобанова и Сосина рассказывает об одном из наиболее распространенных видов живых существ на планете. Научный журналист и биолог Ася Казанцева написала книгу «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости», из которой можно узнать, как ваше поведение определяется биологией с точки зрения самых последних научных исследований. Именно эта книга стала лауреатом премии «Просветитель» в категории «Естественные точные науки». Ася Казанцева рассказала, почему книг, написанных доступным языком и при этом основанных на современной науке, пока так мало.
Потому что фонд «Династия» работает еще не очень много лет. Чем больше работает фонд «Династия», тем больше становится таких книг, потому что возникает некий контекст, возникает некая культурная среда. Дело в том, что ни один научный журналист не берется сам по себе. Он всегда вырастает на какой-то культурной среде, на базе каких-то корней. Вот здесь в зале присутствует Александр Марков, который меня учил и воспитывал. Присутствовал жюри Дмитрий Анатольевич Жуков, который тоже это делал. Присутствовал Барри Штерн, который дал мне площадку, чтобы писать. Чем больше становится людей, тем больше людей становится. То есть нужны центры кристаллизации, и главный из них — это «Династия» и ее тусовка.
Сказала Ася Казанцева. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Еще о российских событиях. В Санкт-Петербурге стартовал 8-й международный фестиваль толерантности. В этом году его тема «Холокост на территории СССР». В программе фестиваля, которая была насыщена различными событиями, центральной стала встреча школьников с людьми, пережившими Холокост. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Организаторы 8-го международного фестиваля толерантности лозунгом избрали слова известного российского философа-диссидента Михаила Гефтера. 6 миллионов евреев, расстрелянных, удушенных в газовых камерах. 6 миллионов и каждый в отдельности. Это память, противящаяся забвению. Это зов людей к взаимной близости, недоступной без запрета на убийство. Это убеждение. Нет геноцида против кого-то. Геноцид всегда против всех. Вот что означает «Холокост». Фестиваль открылся встречей школьников с людьми, пережившими Холокост. Школьники сидели маленькими группками вокруг ветеранов. Один из них, Лев Курман, 9-летним мальчиком, оказавшийся в захваченном немцами украинском поселке Черневцы под Могилевом-Подольским, вспоминал.
Ну, когда пришли немцы, первую ночь страшно было там ночевать. У нас был такой деревянный домик, на втором этаже был чердак. И там, знаете, такими досками забито. И в щели я видел реку, там река Мурафа протекала, которая впадает в Днестр. На этой реке был построен еще, когда там была Отаманская империя, турками, большой мост. Очень высоко он был, метров, наверное, 10 высота была, там перепад воды. А внизу камни были. И вот я проснулся на следующее утро, после того, как немцы пришли. Я заметил, как увидел как через эту щель немцы, там большое еврейское поселение было. И вот немцы за бороды тащили религиозных евреев, у которых бороды отросшие были. И прямо сбрасывали их оттуда с моста в воду. Причем они падали на скалы и разбивались. Если кто-то еще шевелился, внизу стояли автоматчики и застрелили. Все это я видел своими собственными глазами.
Оказавшись в гетто, Лев Курман чудом остался в живых.
Что такое гетто, вы знаете? То есть нас загнали в угол. В комнате было по 10, по 15 человек, а то и больше. Оградили нас колючей проволокой. Ни туда, ни сюда. Выйти нельзя было, войти никому тоже нельзя было. И так мы остались отрезаны от всего мира. Собственно говоря, нас бы всех расстреляли, если бы коменданту нашего лагеря не потребовались рабочие руки. Нужно было ездить на машине, на легковой машине. А там у нас грунтовка. чернозем. И как только пойдет дождь, там так ногу поставишь, ее не вытащишь оттуда, представляете? А ему на машине как было приезжать? Шоссейная дорога 60 километров от нас. А там у нас было большое еврейское кладбище, которое было еще со времен Турецкой и Отоманской империи. И он заставлял нас, и детей, и всех, буквально все вместе. Мы тащили эти надгробия и мостили ему дорогу без конца.
Почему же фестиваль назван «Холокост на территории СССР»? Заместитель директора еврейской благотворительной организации «Ева» Татьяна Львова отвечает.
Как-то назрела уже тема «Холокост на территории СССР». Мы делали про праведников народов мира, мы посвящали Анну Франк, мы два раза посвящали Янушу Корчику в его юбилейные годы. Вот в прошлом году как раз был 135 лет со дня рождения. «Холокост на территории СССР» принципиально отличается от «Холокоста на территории Западной Европы», потому что это была у нацистов совершенно другая концепция, другое отношение. Если вы знаете расовую теорию, то на верхушке пирамиды находилась, понятное дело, арийская раса. Я очень люблю спрашивать детей, когда мы проводим экскурсии. Я говорю, как вы думаете, кто был в самом низу? И дети всегда почти говорят «евреи». Так вот, евреев вообще не было в этой картине мира. Внизу были славяне, Восточная Европа. И за счет вот этого отношения как к славянам, как к нации будущих рабов, и тоже был план по уничтожению большей части населения Советского Союза и Восточной Европы, соответственно, нацисты не пытались прикрываться какими-то красивыми рассказами про то, что они переселяют евреев в лучшие места, как в Западной Европе, за помощь евреям в Западной Европе, ну, могли штраф взять, в тюрьму посадить в крайнем случае. А в Восточной Европе это расстрел на месте, эта ситуация была и в Польше, и в Советском Союзе. Потом, собственно, Польша и Советский Союз – это территория, где проживало подавляющее большинство еврейского населения, более 2 миллионов евреев было уничтожено на территории Советского Союза. Это больше трети от всех погибших во время Холокоста.
Слово «Украина» звучит в эти дни очень часто в стенах Дома еврейской культуры, где проходит фестиваль. В программе фестиваля есть совместное выступление львовского вокально-инструментального ансамбля «Верничкис фолк» и вашего петербургского еврейского молодежного хора «Ева». Как вообще это выглядит на фоне постоянных обвинений украинских властей российскими пропагандистами в антисемитизме и фашизме?
Конечно, мы не случайно пригласили коллектив из Львова, кроме того, что это наши давние друзья. Нам показалось очень важным подчеркнуть, что несмотря на все, что происходит вокруг, несмотря на политику, люди остаются людьми, культура не имеет границ, наш концерт так и называется «Музыка без границ», и еврейская община, и взаимопонимание осталось таким же, каким и было. Наверное, нас подтолкнуло к этой мысли, мы совместно наш молодежный хор, наши организации вместе с замечательным коллективом из Львова «Варничкис». Мы участвовали в мае-июне этого года в Европейском еврейском хоровом фестивале в Риме. И для нас было полной неожиданностью, когда журналисты стали брать интервью у руководителей, соответственно, нашего и львовского коллектива и спрашивать, а как вы относитесь к тому, что здесь люди с Украины? И мы на гала-концерте подготовили и замечательно исполнили совместную песню, которая называется «Шолом», что в переводе означает «мир». И очень красиво было. Я надеюсь, что нам удастся повторить этот номер сегодня вечером на концерте. Конечно, нам еще было очень важно показать нашим давним друзьям и коллегам, что мы нормальные, что мы не сошли с ума, что не может политика изменить весь наш культурный, интеллектуальный бэкграунд.
8-й международный фестиваль толерантности закрывается показом российско-американского фильма Ольги Лавровой «Когда умирают люди, поют песни». Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Время свободы». В издательстве университета шведского города Упсала вышла книга под названием «Наказание как преступление». Это сборник статей, подготовленный коллективом международных авторов и исследователей, посвященный анализу тюремной системы в России, начиная с царских времен и заканчивая современностью. Первую статью для книги написал российский ученый Игорь Сутягин, который в 2004 году был осужден за государственную измену и провел в заключении 11 лет. Подробнее о книге в интервью «Радио Свобода» рассказал профессор русской литературы и культуры в Норвежском университете города Тромсе Андрей Рогачевский, также принимавший участие в создании сборника. С ним побеседовала Наталья Джампаладова.
Сборник вышел в издательстве Упсальского университета. Это один из старейших шведских университетов. Состоит он из 7 статей, которые распределены по 3 секциям. Первая секция – это как бы о фактах тюремного опыта. Здесь соотнесены 2 типа тюремного заключения. Условно говоря, сталинский ГУЛАГ и современная тюремно-лагерная система времен более или менее Владимира Путина. Вообще, сборник писали довольно известные ученые. Это сборник междисциплинарный. Мы пытались этот феномен российского тюремного опыта, российской тюремной культуры изучать с разных точек зрения. И вот уже первая эта секция дает нам, что ли, 2 взгляда. Один как бы такой социологический. Но интересно, что социолог сам сиделец. Это довольно известный человек по имени Игорь Сутягин, который в свое время был осужден за измену родине и провел в путинских лагерях довольно большое количество времени, а теперь, слава тебе, Господи, благополучно пребывает в Великобритании. Вторая статья как раз о феномене труда в советской экономике и, в частности, в сталинском ГУЛАГе. Эта статья написана Мартином Крагом, который историк экономики, он живет в Швеции, он сам швед. Вторая часть сборника – это не столько факты, сколько реакция на факты. Речь идет о, скажем, литературных описаниях тюремного опыта, в первую очередь российского, таких как у Достоевского, например, в «Записках из мертвого дома», в произведениях Дорошевича. Речь идет также о юморе ГУЛАГа, о музыке, поп-музыке, рок-музыке, своего рода визуальной репрезентации тюремного опыта в кино. А третья часть сборника состоит из статей, которые помещают тюремный опыт в контекст более широкий, что ли, такой общемировой, если можно так выразиться, в первую очередь европейский и американский. Потому что, как выяснилось в результате исследований, проводимых этим коллективом авторов, очень трудно что-то внятное сказать о российском тюремном опыте, не сравнивая его с тюремным опытом других стран.
Есть ли какие-то ключевые особенности именно российской тюремной системы?
Мы, конечно, пытались выявить такие особенности, сравнивая дореволюционный тюремный опыт с советским тюремным опытом, как сталинским, так и послесталинским. Там есть, например, разборы позднесоветского тюремного опыта с помощью книг Андрея Синявского. Также сравнивали это с постсоветским тюремным опытом по мере сил. Здесь определенный материал предоставил, что ли, не лично, конечно, но с помощью своих книг писатель известный Эдуард Лимонов, который 8 книг написал в тюрьме в начале 2000-х годов, где он находился по обвинению в продаже оружия и попытке вооруженного переворота. И мы сравнивали мы это также с тюремным опытом, главным образом в Америке и Великобритании, англоязычный такой аспект. Выяснилось, в общем-то, что в той или иной степени тюремный опыт везде и всегда одинаков. Это может прозвучать очень странно, потому что мы знаем, что в разных тюрьмах условия разные. Но самое главное для того, кто сидит в тюрьме, это лишение свободы, ограничение свободы. В этой ситуации люди, когда оказываются, они реагируют на обстоятельства не то чтобы все одинаково, но есть такие типы реакции на пребывание в тюрьме. В своей статье, например, где сравнивается тюремный опыт Эдуарда Лимонова с опытом лорда Арчера, это писатель британский и политик, который попал в тюрьму по обвинению в лжесвидетельствовании в суде. Он в тюрьме сидел в британской почти ровно столько же, сколько Лимонов сидел в российской тюрьме, и примерно в то же самое время. Поэтому и они абсолютно независимо друг от друга описывали этот свой тюремный опыт, поэтому было интересно сравнить, отличается ли чем-нибудь британский тюремный опыт от российского, и получается, что они почти тождественны друг другу в том, как это воспринимается в писательском сознании.
Логично ли то, что сейчас происходит в российских тюрьмах, свидетельство о различных пытках, о унижениях заключенных, учитывая исторический опыт России?
Похоже, что ситуация такова, что если мир за пределами тюрьмы достаточно, условно говоря, мягкий, ненасильственный, то и внутри тюрьмы атмосфера более благоприятна. Если за пределами тюрьмы, наоборот, все очень агрессивно, то и в тюрьме ситуация гораздо более напряженная. Тюрьма от мирной жизни не так уж сильно отличается, это просто концентрированное такое выражение всего, может быть, самого худшего, но иногда и самого лучшего, что жизнь может предложить. Если мы иногда сравниваем эффект радиации на человеческое тело с эффектом ускоренного, что ли, старения человека, вот то же самое можно, наверное, сказать о тюрьме. Это своего рода радиационное облучение в таких условиях, когда человек не может уйти никуда, не может никуда деться, не может вырваться.
Вы упомянули, что в сборнике довольно большую часть занимают исследования, основанные на культурологических источниках, если можно так сказать. показать, это и кино, и произведения Достоевского, Солженицына, и современных писателей. Насколько, с вашей точки зрения, эти свидетельства важны для понимания тюремного опыта?
Можно по-разному относиться к этим свидетельствам, потому что есть часть литературы, которая написана на документальной основе. Кроме того, бывает так, что иногда книги пишутся вымышленные людьми, которые сами в тюрьме не сидели, но они пишут о тюремном опыте, потому что он их в какой-то степени интересует. Это другой тип литературы, мы им занимались в меньшей степени. Что же касается кино, то очень часто тюрьма используется как метафора человеческого существования вообще. У нас есть определенные градации внутри этого типа литературы или каких-то там произведений в кино или тюремных так называемых блатных песен, которые по-разному отражают тюремный опыт в зависимости от жанра. И всегда нужно четко себе представлять, чтобы понимать, что это за текст перед тобой, если мы также и кино будем идентифицировать, анализировать как своеобразный текст, нужно представлять себе, кто это писал, почему, для какой аудитории, какова доля документальности, автобиографизма в этих произведениях и какова, может быть, доля вымысла. Иногда документ сильнее, чем вымысел, а иногда вымысел бывает сильнее, чем документ. И, конечно, есть книги, написанные людьми, не сидевшими в тюрьме, но беседовавшими с заключенными на этой основе, создававшими свои произведения.
Почему в Швеции? Почему Швеция заинтересовалась такой темой?
В Упсальском университете есть специальный исследовательский центр, который не так давно там существует, но он очень активный. Это центр именно по исследованию, междисциплинарному исследованию России и Восточной Европы и Евразии. При этом центре был получен сначала грант на проведение конференции на эту тему, российский тюремный опыт с разных перспектив. А потом из тех докладов, которые прозвучали на этой конференции, были отобраны те, которые могли составить сборник наподобие, знаете, такой мозаики, что ли. Это не энциклопедия тюремной жизни, разумеется, это и невозможно на 200 страницах, наверное, сделать. А это как бы такие фрагменты мозаичные, которые в сумме с разными подходами, с разным материалом дают, если не полное, то хотя бы какое-то все-таки объемное представление о тюремной культуре в России. В этой книге достаточно много британцев и американцев, есть итальянец, я сам работаю в Норвегии, так что это своего рода часть глобальной картины того, что представляет из себя современная русистика и славистика. Людей объединяет идея, а не место их работы.
Будет ли книга переведена на русский язык?
Файл книги находится в интернете, полный файл, может быть, только без обложки, в свободном доступе, открытом для всех. Нужно только набрать ключевые слова и добавить к этому Упсальский университет. Книга по-английски называется, значит, «Punishment as a crime», вопросительный знак. Эту книгу достаточно найти легко, так что если люди владеют английским языком, они это все прочтут.
Говорил Андрей Рогачевский, один из составителей сборника «Наказание как преступление» о жизни российских тюрем. А в завершении программы «Время свободы» об очередном, нередком в наши дни, переплетении спорта и политики. Соратники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые негативно относятся к развитию российско-грузинских контактов не только в политической, но и в культурной и спортивной областях, возмущены тем, что генеральным спонсором сборной команды по регби стал российский банк ВТБ. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Эмблема VTB впервые появилась на майке национальной сборной Грузии по регби в ходе товарищеской встречи со сборной Тонга. Этот матч грузинская команда проиграла. Интересно, что до начала игры со сборной Тонга грузинских регбистов приветствовал президент Георгий Маргвелашвили. Те подарили ему майку сборной. Маргвелашвили надел ее, и так получилось, что в течение всего матча глава государства позировал перед телекамерами с эмблемой российского банка на груди. Это не могло не вызвать эмоциональную дискуссию. Тем более, что регби в последние годы играет все возрастающую роль в общественной жизни страны. Нельзя сказать, что регби в Грузии популярнее футбола. Но футболисты, к сожалению, не радуют болельщиков. Тогда как регбисты, наоборот, несколько раз выигрывали у сборной России. Трижды пробились на чемпионат мира и в целом выглядят весьма достойно на фоне команд второго уровня. Хотя до настоящей элиты грузинской команде все-таки далеко. Местные политики всегда пытались использовать популярность регби в своих целях. Президент Саакашвили неоднократно устраивал регбистам триумфальные встречи после удачных выступлений и даже ставил их в пример футболистам, которые, по его словам, проигрывают, потому что поют национальный гимн шепотом, в отличие от регбистов. А регби, как довольно затратный вид спорта, нуждается в щедрых спонсорах, коль уж государству не всегда хватает средств для того, чтобы помочь национальной сборной. 13 июня VTB Bank и Союз регби Грузии заключили соглашение, и российский банк стал генеральным спонсором национальной сборной. бывший постпред Грузии при ООН Александр Лумая, обратил внимание общественности на то, что ВТБ входит в список банков, которые подпали под западные санкции. Руководители Федерации регби дают понять, что этот вид спорта нуждается в особой поддержке. Несмотря на все протесты, Федерация регби не намерена отказываться от генерального спонсора, в том числе во время розыгрыша Кубка мира по регби.
Рассказывал Георгий Кабаладзе, а вот как прокомментировал эту историю в интервью «Радио Свобода» президент Союза регби Грузии Георгий Наджирадзе. В грузинской оппозиции к спонсорству российским банкам ВТБ сборной Грузии по регби, говорил президент Союза регби Грузии Георгий Наджирадзе. На этом мы завершаем программу «Время свободы». Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени подведет мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах, следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!